Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Учебник выживания». Американская книга о ГУЛАГе. Ее автор – хирург Януш Бардах. Подготовила передачу Ян Рунов. Впервые в эфире 10 сентября 1998 года. В издательстве University of California Press вышла книга Януша Бардаха «Человек человеку волк». Автор – американский хирург, профессор медицины Университета штата Айова. Бардах родился в Польше, служил в советской армии, прошел через сталинские лагеря и в 50-е годы сумел вырваться из СССР. С профессором Бардахом ведет беседу наш нью-йоркский коллега Ян Рунов.
Я спросил Януша Бардаха, какую из русских песен он больше всего любит. «Песню о Колыме», — ответил он.
Я помню тот Ванинский порт и вид парохода угрюмы. Как шли мы по трапу на борт холодные, мрачные трюмы.
Осенью 1941 года решением военного трибунала Януш Бардах был приговорен к 10 годам лагерей. На Колыме узнал, что такое «человек человеку волк», увидел доходяг, услышал «умри ты сегодня, я завтра». Почему одни в таких условиях выживают, а другие нет? Почему одним удается сохранить человеческое достоинство, другие его теряют? Эти вопросы задает автор рецензии на книгу Пол Голдберг. Рецензия была опубликована в Book Review, книжном приложении к воскресному номеру газеты New York Times. Сначала мы встречаем в книге юношу, живущего в польском городе Владимирж-Волынском, недалеко от советской границы. Хотя его семья довольно зажиточна, Януш Бардах верит, что будущее за советской системой, самой справедливой, самой человеколюбивой. Но когда СССР аннексирует восточную часть Польши, Януш получает возможность проверить работу системы на себе. Януша Бардаха забирают в армию. Он жаждет попасть на фронт, чтобы участвовать в боях с гитлеровцами. И вот он, танкист. Надо идти в контратаку на немца. Но его танк Т-34 не разделяет его энтузиазма и при форсировании реки вязнет в песке.
Товарищ, который со мной остался сторожить этот танк, написал на меня хороший донос, и вот так я попал.
В глазах военно-полевого суда это предательство, достойное смертной казни. Януша приговаривают к расстрелу. Взвод уже готов привести приговор в исполнение, когда офицер-НКВДист приносит распоряжение о замене смертной казни на 10 лет лагерей.
Это был офицер, который появился, так сказать, на сцене. Я не знал, что он присутствует там. И он меня забрал в свою палатку и там сказал, значит, что он знает моих родственников, с которыми жил не только на одной улице, а почти дом в дом с моими родственниками Бардахами из Одессы, и он постарается, так сказать, заменить мне. И сделал это, говоря, что, возможно, то, что я буду в тюрьме или в лагере, спасет мне жизнь, а на фронте, по всей вероятности, ничего не спасет. Я думаю, что это он повлиял на этого самого председательствующего, этой тройки, которая судила. Был военный трибунал, это было в лесу, это было под обстрелом.
Этот человек жив сейчас? Вы знаете его судьбу?
Нет, я его судьбы абсолютно не знаю. Я старался его разыскать и абсолютно не знаю, где, что с ним случилось.
Живя в Польше, он думал, что человек человеку волк именно в мире капитала, что в социалистическом обществе человек человеку друг, товарищ и брат. Колыма с ее морозами и работой на золотых приисках все расставила по своим местам.
От качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу о только что вышедшей в Америке автобиографической книге Януша Бардаха при участии Кэтлин Глисон «Человек человеку волк».
А утром растаял туман, утихла пучина морская, восстал на пути Магадан, столица Колымского края.
Здесь, на Колыме, Януш Бардах окончательно расстался с юношескими иллюзиями о справедливости советской системы и справедливости лично товарища Сталина. Как отмечает Пол Голдберг в рецензии, опубликованной в книжном приложении к газете «Нью-Йорк Таймс», Януш Бардах в своих воспоминаниях концентрируется больше на собственных чувствах, чем на наблюдениях за другими людьми. Он описывает не столько окружающих, обстановку, работу механизмов репрессивного государства, сколько пытается разобраться в том, что помогло ему выдержать все это – провал попытки побега, несколько совершенно зверских избиений, ножевое ранение, 5 дней в изоляторе, приступы туберкулеза, цинга, временная потеря ночного зрения из-за недостаточности витамина А. Автор рассказывает о том, как важно было для выживания научиться не мечтать, не уходить от действительности в воспоминания, в грезы, чтобы не впасть в отчаяние, в депрессию, чтобы не сойти с ума и не превратиться в животное, надо было просто гнать от себя высокие мысли. Януш Бардах научил себя разбивать время на часы, а жизнь на короткие периоды, как на перебежке, от пробуждения до полудня, от полудня до ужина, от ужина до отбоя ко сну. Он не позволял себе думать о завтрашнем дне, строить планы, подсчитывать, сколько осталось до конца лагерного срока. Все должно было стать механическим. Ковыряние мерзлой земли лопатой, погрузка-разгрузка тачки. Стоило только на минуту потерять контроль над собой и вызвал у кого-то раздражение, не выполнил рабочую норму. Ссоры, смертельные драки, голод, злость и обида, желание убийства или самоубийства разъедают заключенного изнутри, делают его слабым. Януш Бардах понимал это. Все его силы, воля, ум были направлены только на одно – выжить. Смерть подстерегала на каждом углу – от руки другого заключенного, охранника из-за травмы на прииске.
Я выжил, потому что я был молодой, потому что я хотел жить. А кроме того, я встретил добрых людей, которые мне помогли. Есть в каждом человеке какая-то сила внутренняя и какая-то способность тому, чтобы сопротивляться. Для примера, я никогда не думал о следующем дне. Я думал только, как пережить час, следующий час. Я никогда не задумывался о том, что будет завтра, через неделю, через месяц.
Вы научили себя не задумываться?
Я себя научил столько вещей, которые мне помогли. Я научил не мечтать о родных, не думать о том, что с ними делается, поскольку они были в зоне, оккупированной гитлеровцами. Так что я предчувствовал, что их нет, но я не хотел думать об этом. Я не хотел допускать этой мысли.
Рецензент Пол Голдберг считает, что по силе эмоционального воздействия на читателя книгу Бардаха «Человек человеку волк» можно сравнить с произведениями Примо Леви, Ежи Косинского и Александра Солженицына.
500 километров тайга, качаются люди, как тени, машины не едут сюда.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Учебник выживания». Американская книга о ГУЛАГе. Ее автор – хирург Януш Бардах. Подготовила передачу Ян Рунов. Впервые в эфире 10 сентября 98 года.
Сойдешь по неволе с ума, обратно возврата уже нет.
Говорят, Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Борьба за выживание Януша Бардаха не осталась незамеченной провидением. На прииске произошел взрыв. Герой книги чудом остался невредим. Ему поручили сопровождать раненых заключенных в Центральную больницу Северо-Восточного управления лагерей. Хотя познания Бардаха в медицине ограничивались знанием латинского шрифта и памятью о лекарствах в зубоврачебном кабинете отца, его взяли на работу в качестве санитара. Это было для него спасением от смерти и от деградации. Более того, здесь в нем проявился интерес к медицине, который в будущем помог ему стать видным американским специалистом по лицевой хирургии. Там, в лагерном госпитале, Януш Бардах никак не мог понять весьма своеобразный гуманизм сталинской системы. Если миллионы людей посылают умирать в лагерях, зачем существуют лагерные больницы, в которых лечат доходяг, а потом вновь посылают на лесоповал? И зачем производить вскрытие трупа и устанавливать причину смерти, если перед семьей умершего лагерника все равно никто не будет отчитываться и никто не понесет ответственность, а похоронен будет умерший в общей могиле? В центральной больнице, как это ни странно, имели место сострадание и понимание. Когда Януш Бардах признался врачу Николаю Писецкому, что ничего не смыслит в медицине, врач лишь улыбнулся. Наконец-то правда выплыла наружу, сказал он и стал обучать санитара азам профессии. Патологоанатом Уманский требовал, чтобы результаты вскрытия были внесены в медицинскую карточку умершего рядом с диагнозом болезни. Психиатр Ситкин, которого вызывали только тогда, когда хотели уличить заключенного в симуляции шизофрении, старался не только быть объективным, но и помочь больному. Бардах обслуживал умирающих от туберкулеза. Он все время был с ними в последние дни их жизни, а потом отвозил их в морг. А вскоре и сам стал кашлять кровью. Туберкулез и депрессия вновь привели его на край гибели. И тут судьба посылает ему врача-глазняка Лоскутова, который 2 года тоже работал на золотых приисках. Он был тогда одержим желанием либо напасть на охранника, либо броситься на ограду, и то, и другое, чтобы быть убитым, так как сам покончить с собой он не мог. Он вынашивал этот план долго, и этим планом он жил день за днем. Тем временем к нему, как к врачу, за советом все чаще обращались доходяги. И Лоскутов видел, что другим еще хуже, чем ему, что он нужен этим людям, у него появился смысл жизни. История Лоскутова сильно подействовала на Бардаха, который сказал себе: «Ты еще не труп, исцеляйся сам, не ожидая, пока кто-то другой тебя исцелит».
Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума, обратно возврата уже нету.
Вы слушаете «Радио Свобода». В передаче «Поверх барьеров» рассказ о только что вышедшей в Америке книге Януша Бардаха «Человек человеку волк». Летом 1945 года брат Януша каким-то чудом добился его освобождения как польского гражданина. Тогда полякам разрешили вернуться на родину, ставшую коммунистическим государством. К тому времени Януш Бардах уже имел хорошую медицинскую практику, а главное – врачебную интуицию плюс собственный опыт выживания. И это привело его в большую медицину, где он стал ведущим специалистом по хирургическому восстановлению рассеченной губы и неба.
Когда меня выпустили из лагеря, я поехал с приключениями в Москву, и там, в польском посольстве, мне вернули, так сказать, польское гражданство. После всего я еще прожил в Москве. Я приехал в Москву в марте 1946 года. Потом я поступил в Московский медицинский стоматологический институт.
Несмотря на судимость на лагерное прошлое?
У меня было новое подданство. Я был уже иностранцам, так что это имело колоссальное значение, если вы знаете. Я получил стипендию от польского правительства Так что это было единственное мое средство содержания, поскольку у меня родителей не было уже. Брат помог мне сначала, потом он уехал, и так я на этой стипендии там прожил. Потом я вернулся в Польшу, и из Польши я уехал в 1972 году. Меня пригласили сюда в университет, я стал заведующим клиники здесь. Я был врачом и специализировался в врожденных уродствах лица. Так что это область пластической хирургии. У меня в сентябре или в октябре выходит новый, единственный в мире атлас по хирургическому лечению этого уродства. А кроме того, я публиковал 12 книжек на эту тему.
Уже в Америке?
В Америке 7, а 5 в Польше.
Вы были в России в очень тяжелых условиях, вы очень много пережили. Какие чувства у вас сейчас к России, к русским?
К русским у меня самые лучшие чувства. Я людей очень-очень-очень люблю, очень дружил с ними. У меня было очень близких, моя жена была москвичка и дочка у меня от этой жены. И сейчас, когда русские приезжают сюда... И вот недавно был здесь писатель Варламов, мы тоже очень подружили, я всегда стараюсь здесь в какой-то степени, так сказать, облегчить жизнь.
В рецензии на вашу книгу в газете «Нью-Йорк Таймс» Пол Голдберг пишет, что вы очень положительно воспринимали коммунизм советский, когда, особенно когда были в Польше. Как вы пережили разочарование и как это отразилось на всей вашей дальнейшей жизни?
Мы говорим сейчас о периоде, когда мне было 16, 17, 18 лет. Сейчас мне почти 80. Так что, конечно, было трудно понять, что это все была ложь. Это приходит, так сказать, когда я побыл немножко, людей повстречал, и что это было для меня колоссальное разочарование, я бы не сказал. Там, кроме, так сказать, всех кошмаров, которые каждый, кто был в лагере, по-моему, пережил в большей или меньшей степени, есть тоже довольно оптимистические вещи. Они касаются тех людей, которые мне помогли выжить. Мир не без добрых людей. Я считаю, что это очень правдивая пословица. И поэтому я и выжил, потому что мир не без добрых людей. Так что человек человеку волк – это одна сторона. Но мир не без добрых людей – это другая сторона.
Профессор, что говорят критики о литературно-стилистических, о художественных достоинствах вашей книги? Какие отзывы?
То, что издатель нам присылает, все отзывы очень-очень-очень положительные. Кроме того, книжка сейчас уже издана Simon & Schuster в Лондоне. Книжка переводится сейчас на немецкий в Германии. Будет издана в издательстве TVD. Книжка сейчас переводится на голландский, будет издана в Голландии. Только 2 месяца, как книжка показалась в печати. Так что я считаю, что за это время книжка на очень-очень много, так сказать, опередила мои всякие-всякие надежды.
И это, кстати, удивительно, потому что много литературы вышло на эту тему.
Нужно сказать, что это не совсем так. Потому что я, например, говорил со многими очень крупными американскими писателями и историками, которые занимаются историей как раз России, Советского Союза, и которые говорили, что литература на эту тему здесь, английской литературы, очень немного.
Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой.
На волне «Радио Свобода» в передаче «Поверх барьеров» вы слушали интервью с американским хирургом Янушем Бардахом, биография которого легла в основу его и Кэтлин Глисон книги под названием «Человек человеку волк». Подготовил и вел передачу Ян Рунов.
У меня... Ты не ждешь, и писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь, а встреча меня не узнаешь.